Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире «Урок «Россиеведение». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня член правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский. Здравствуйте, Ян Збигневич.
Добрый день.
А сегодня будем говорить о том, что произошло на этой неделе, а именно то, что общество или движение «Мемориал».
Общество,
да?
Да.
Просто в СМИ очень часто фигурирует как движение «Мемориал».
Я, к сожалению, не отвечаю.
Общество. Я подумал, мало ли уж, какое-то подразделение какое-то, возможно, появилось. Нет, хорошо. Общество «Мемориал» создало отдельный раздел на сайте общества, где стало публиковать списки с именами, фамилиями тех сотрудников НКВД, которые, по вашему мнению, причастны к репрессиям. Правильно понимаю?
Ну, не совсем так.
Давайте,
это, да. Если говорить точно, то первая версия этого справочника была опубликована еще в мае на компакт-диске. Это справочник, содержащий имена всех сотрудников Управления госбезопасности, получивших спецзвания в период с момента введения этих званий в конце 1935 года и до середины 1939, ну, иногда немножко выходя за эти рамки. Но это, в общем, по формальному признаку. Действительно, практически все лица, ответственные за большой террор, в этот справочник попали. Но кроме них там также есть и пограничники, и пожарные в некотором количестве, в не очень большом, им редко давали спецзвания. Но тем не менее, говорить о том, что все без исключения, кто попал в справочник, это причастные к репрессиям, нет. Это только начало работы, выявление имен тех, кто совершал преступление.
То есть эта работа не завершена, она, по сути, только начата. А как вы планируете из этого списка в 40 тысяч фамилий вычленять еще именно тех, кто, по вашему мнению, причастен к осуществлению репрессий?
Ну, тут дело не в нашем мнении, а в документах, которые существуют. А тут тоже я хочу сказать, что это, в общем, справочник не нами готовился. Это работа одного независимого исследователя, плод многих очень лет работы в архивах. Значит, и дальше это вопрос уже не только наш. И уже с первых часов многие люди, так или иначе имеющие информацию, стали эту информацию присылать. Сейчас сайт испытывает некоторые трудности, потому что очень много людей захотело сразу получить эту информацию, но в ближайшие дни это все нормализуется и придет в норму.
Конечная цель.
Конечная цель, чтобы, в общем, в обществе сложилось какое-то адекватное понимание собственной истории. Можно напомнить опыт Германии. Там, в общем, нынешнее состояние, когда абсолютное неприятие нацизма, категорическое и даже уголовное наказание за отрицание Холокоста, за многие еще вещи, может быть, иногда даже с перехлестом, это результат широкой дискуссии. Когда именно все факты о совершенных преступлениях были предъявлены обществу, тогда общество после дискуссии, тоже непростой, осознало, и вот теперь думаю, что никакое повторение Германии не грозит. У нас, к сожалению, восприятие было довольно специфическое. У нас сколько-то говорили о жертвах, не сказать, чтобы очень много, но все-таки говорили, какую-то работу проделали. На сегодняшний день там, наверное, около трети имен в общей сложности так или иначе опубликовано вот, по бывшему Советскому Союзу. Может быть, чуть-чуть больше, но вот это после 25 лет уже как нет советской власти. Но воспринимались эти жертвы как жертвы какого-то стихийного бедствия. Вот случилось такое, вот как землетрясение, а это все-таки не стихийное бедствие. У нас есть жертвы преступления, раз есть жертвы преступления, значит, есть и преступники. И, на мой взгляд, без того, чтобы определить, кто виноват, и определить меру ответственности каждого виновного, мы не сможем никаким образом застраховать себя от повторения чего-то подобного.
Даже если рассматривать с точки зрения юриспруденции, здесь есть определенная коллизия. Вы говорите о Германии, об общественной дискуссии, но эта дискуссия случилась уже после Нюрнбергского трибунала, где нацизм как идеология была признана преступной, а, соответственно, все те, кто ее проповедовали, преступники. То есть здесь уже дискуссии как таковой не было.
Значит, ну, если говорить с точки зрения юриспруденции, вы не совсем точно излагаете решение Нюрнбергского трибунала. он не признавал идеологию преступной. Это не предмет юриспруденции. В общем, хотя, с моей точки зрения, безусловно, идеология нацизма преступна, в отличие от идеологии коммунизма, которая в идеале, в понимании Маркса, не предполагает обязательно убийств сотен тысяч и миллионов людей. Это действительно радикальное отличие. Но долго еще после Нюрнбергского трибунала в Германии вовсе не было, не было этого восприятия, такого отношения. Еще довольно долго были в большом количестве поклонники Гитлера. И только вот когда в начале 60-х уже годов действительно пошла рефлексия, пошла масса публикаций, документов и фильмов о том, что действительно происходило, это был очень болезненный процесс. Только после этого вот начал складываться какой-то консенсус общества. Не очень, далеко не быстро.
Я к чему? Ну, то есть Гитлер был назван преступником, ближайшие сподвижники были названы преступниками, СС — преступная организация, ну и так далее по списку.
Да.
То есть там уже в ходе трибунала было установлено, что это преступники. Если мы говорим о том, что происходило в Союзе Советских Социалистических Республик, то не было суда, не было названо имен преступников, как вы говорите. И более того, их действия не были признаны преступными.
Ну, это, по меньшей мере, много что есть сказать. Напомнить, например, можно, что Гитлер не был признан преступником, он не был подсудимым в Нюрнберге, он был мертв. Это не мешает нам действительно с полным основанием называть его преступником. Что касается отечественной ситуации, это тоже далеко не так. Многие из чекистов, которые сами попали в машину собственную, они были реабилитированы, потому что судом было признано, что они совершили преступление против правосудия. Вообще говоря, реабилитация каждого человека, она не производится просто так, она производится после пересмотра дела.
Да.
И признание человека невиновным означает, что тот, кто вел следствие, тот, кто осудил, вообще говоря, совершил преступление против правосудия. Конечно, это хорошо было бы провести рассмотрение. Ну, как, например, в Ульяновской области прокуратура в 90-е годы еще возбудила дело по факту массовых репрессий, выявила массу интереснейших фактов и нашла массу документов, которых в других регионах, к сожалению, не очень искали, и определила, да, кто виновен. Да, пришлось закрыть дело за смертью виновных. Сейчас этих преступников живых нет. Нам для самих себя нужно все-таки определить, что хорошо, а что плохо, что допустимо, а что недопустимо никогда. Потому что, к сожалению, на сегодняшний день большинство наших соотечественников просто не понимает, что такое были эти репрессии.
Для чего тогда персонификация? Для чего именно списки поименные тех людей, которые, согласно документам, причастны к репрессиям, и если их уже нет в живых?
Именно для того, чтобы все понимали, что ответственность — это дело индивидуальное, что это не будет вот так вот, что это время было такое. Нет, это не время было такое, это были люди, которые сделали это время таким.
И ответственность никакую не понесли.
Кто-то не понес, кто-то таки был расстрелян. Но дальше для современников надо, чтобы... Вообще говоря, вопрос личной ответственности. Надо, чтобы люди понимали, что да, может быть, им удастся уйти от ответственности, но дальше вот их детям и внукам будет неприятно. Вот предъявлять претензии детям и внукам бессмысленно, они не виноваты ни в чем.
Не опасайтесь, что именно в это и выльется.
М?
Не опасайтесь, что именно вот в это русло дискуссия и уйдет, когда дети и внуки там, сотрудников НКВД будут выяснять отношения с детьми и внуками репрессированных.
Я не могу ничего сказать за детей и внуков сотрудников НКВД, думаю, что и они не будут выяснять. Можно напомнить, что и после доклада Хрущева, когда выходили люди из лагерей, которым было за что посчитаться, никаких актов насилия зафиксировано не было.
Все... Я даже не об актах насилия, а просто о том, какой характер приобретет дискуссия. Вместо осуждения, например, машины репрессий, уже будут говорить персонально о конкретных людях.
Да, вот именно это, с моей точки зрения, именно так и правильно, потому что виновата не машина репрессий, она не существовала сама по себе. Ее сделали люди, ее сделали конкретные. Не машина пытала, не машина расстреливала, не машина фальсифицировала дела. Фальсифицировали конкретные люди. никто с них не может снять ответственность, никто им не даст отпущения грехов, ну, сейчас уже и поздновато, но просто и оправдывать их вот тем, что была машина, это вот и есть лукавство, которое, к сожалению, может привести к очень плачевным последствиям.
Но это как вырвать фразу из контекста, так и человека вырвать из времени, из контекста существующих событий, из общей конъюнктуры и сказать: ты виновен.
Так, а, значит, с моей точки зрения, нет, это не значит вырывать из контекста. Вообще говоря, не надо искажать контекст. Вот все эти органы внесудебные, они были созданы вопреки закону, само их создание было преступным, но тот, кто в них работал и исполнял решения, они, извините, не знали.
Нет, конечно, не знали.
Они знали, безусловно, и исполнитель преступного приказа не освобождается от ответственности. Точно так же можно было бы говорить, что вот в нацистской Германии тоже время было такое. И что, освобождает от кого-то из палачей от ответственности?
Кого-то освободило.
Нет, никого не освободило. Каждый отвечает за то, что он сделал сам. Вот не за то, что была машина, не была машина. Он действует, он пытает, значит, он отнесет за это, пытаться переложить.
Использует труд заключенных, тоже должен отвечать.
Да, безусловно.
Вернер фон Браун.
Тут вопрос, действительно, кто принимал решение об использовании труда заключенных. Если так далеко заходить, мы можем и в отечественных аналогах найти много интересного, там и про строительство МГУ.
Вы там и ищете, да.
Нет, вот мы не... Значит, здесь вопрос именно о том, кто что сделал. Вот есть одно дело участия. Вот уборщица в рейхсканцелярии не является военным преступником. Но тот, кто пытал, тот, кто расстреливал мирное население, тот, кто фальсифицировал дела, если переходить к нашим, это безусловные преступники, и они должны ответить. Да, безусловно, нужна и оценка самого режима. Боюсь, к сожалению, что наши власти к этому не готовы по не очень понятным мне причинам.
Несколько давали отрицательную оценку как раз действиям режима, да.
Отрицательная оценка, да, я говорю про юридическую оценку, про то, чтобы дать адекватную оценку. Вот не так, как про Катынское дело, скажем, сказали, что это превышение должностных полномочий. Это очень любят у нас, и в том числе даже, по-моему, и про Берию, когда ему отказывали в реабилитации, написали, что он виновен в превышении должностных полномочий. Но это, мягко говоря, издевательская формулировка, потому что речь идет о преступлениях против человечности, а во многих случаях и о военных преступлениях.
Иными словами, конечная цель, это затянется на годы же, я правильно понимаю?
Да, безусловно.
Составить
это быстро
поименный
не бывает.
Список.
Конечная цель определить, да, и виновных, не только жертвы, но и виновных. Это, вообще говоря, задача, поставленная законом о реабилитации. Там сказано, предписано публиковать списки виновных в преступлениях против правосудия.
Ну, кстати, вот закон о реабилитации, он по-прежнему вот в этой форме и функционирует.
Ну, там были внесены изменения, большинство, ну, многие, скажем, его не улучшили, а скорее ухудшили, но базовые позиции, да, сохранились.
Базовая позиция предусматривает как наказание или осуждение тех людей, которые принимали неправосудные решения?
Имен, публикацию имен. Нет, это... Речь не идет о мести. Вот для нас вопрос мести совершенно не актуален. Мы
почему?
Еще в 89-м году в первых документах писали о том, что месть бессмысленна, и не о мести речь. Речь об осознании.
Просто многие люди, которые читают ваши материалы, которые узнали на этой неделе о публикации на сайте 40 тысяч фамилий, они именно так это и восприняли, что общество «Мемориал» пытается отомстить Советскому Союзу за... то, что происходило тогда, когда-то давно, о чем уже многие забыли.
Значит, многие, может быть, и забыли, это беда, что плохо быть Иванами, не помнящими родства. Вообще говоря, вот эти вот только в большой террор и только по массовым операциям, только внесудебными органами, было расстреляно 669 тысяч человек за полтора года. Вот это в мирное время. Вот ничего аналогичного во всей мировой истории вы не найдете. Просто ничего.
Китай.
В Китае расстреляно столько не было. Я не говорю уже про процентное и про время. Значит, да, это было позже. Да, в процентном отношении, может быть, Камбоджа, Кампучия превзошла в процентном отношении. Но это было много позже. Здесь вот мы имеем нечто совершенно невообразимое в мирное время. Вот Красная Армия в этот момент, в 1937 году, насчитывала 1,5 миллиона. Вот 1,5 миллиона преимущественно мужиков призывного возраста было расстреляно по ложным обвинениям. Без суда. Это тоже мало кто понимает, что это, вообще говоря, не было никакого рассмотрения. Смертные приговоры выносились заочно. Не то, что человек не знал, он не мог слово молвить в свою защиту, хоть как-то оправдаться, а возразить обвинителям. И это вот нам предлагают забыть. И, в общем, на мой взгляд...
Не предлагают забыть. А я говорю об актуальности проблемы. Вот о чем речь.
Да. Про актуальность проблемы, на мой взгляд, актуальность вполне очевидна. То, чего достиг Сталин и его приспешники вот этим вот террором, который начался, конечно, не в 1937-м, это и раскулачивание, и до раскулачивания было много чего веселого, в кавычках. Результат такой, что по существу разрушена структура общества. По существу запрещались даже литературные кружки. Вот все, что не было санкционировано государством, любая самодеятельная активность запрещалась. И, в общем, сегодня большинство воспринимает в результате именно государство как главную ценность. Вот других ценностей нет. Вот у нас государство-поклонничество сейчас стало такой почти религией. А в нормальных странах государство не более чем аппарат, который обслуживает общество. Вот общество решает, какое государство ему нужно, а не наоборот. И до тех пор, пока вот мы не поймем, что государство бывает, ошибается, а бывает, что оно просто преступно, вот как советское государство было, к сожалению, преступно. Вот это еще усугубляется тем, что многие люди искренне верили вот в эту вот утопическую идею.
Я вам больше скажу, до сих пор верят.
Да, может быть. Это вот затрудняет действительно осмысление прошлого, потому что действительно масса людей, веря в эту утопию, вполне честно работали, героически работали, зарабатывали там только мозоли, но при этом вот чудовищная ложь и чудовищная невидимая сторона, когда уничтожена огромная часть населения, разрушены семьи, разрушены семейные традиции, наказаны целые
народы. Я пытаюсь развернуть свою мысль. Помнят о том, что были репрессии, помнят о том, что были неправосудные решения, помнят, что о справедливости вот в этот период времени, наверное, речи вообще не шло по большей части. Но когда говорят, а нужно сейчас вот с этим что-то делать, многие говорят, слушайте, это наша история. Ну, она такая была, увы и ах, ну, а что теперь делать?
А, так, а кто предлагает что-то другое? В отличие от коммунистической партии, мы не предлагаем переписывать историю.
Но вы предлагаете осудить ее?
Я предлагаю осудить не историю, я предлагаю осудить преступления, которые были в истории. Это совсем разные вещи. Вот одновременно, да, существовал, вот нам рассказывают разное про великую историю. Да, она была великая благодаря одним людям. Она была преступная из-за других людей. И вот это все существует вместе, и в этом надо разобраться, потому что иначе мы героями делаем совсем не тех, кого стоило бы делать героями.
Но зачастую и герои, и злодеи — это одни и те же люди, это как аверс и реверс.
Спорный тезис. Тут можно сказать, Жуков. Как нам оценивать царя Ирода? Он, вообще говоря, был строитель. Он, вообще говоря, когда случился голод, свое состояние все самое потратил, чтобы спасти людей от голода.
Про любого политического деятеля можно примерно то же самое говорить, кого, не возьмите.
Нет, а не про любого, во-первых. Во-вторых, конкретный пример. Вот все-таки существует некоторая общая оценка. Вот есть некоторая грань, переступив которую, человек перестает, утрачивает право на уважение потомков. Вот что касается Жукова, да, он был жесток. Да, об этом надо говорить. И да, о тех его... неблаговидных поступках, которые некоторые из них обсуждаются, это надо выяснять и об этом говорить. Да, дальше надо выяснять, и в какой степени именно его участие было решающим. Но тут одна сторона. А когда начинают говорить, что вот, а не важно, что эти вот миллион, вообще говоря, за годы советской власти расстрелян преимущественно, это все попало на как раз сталинский период. А что об этом можно забыть, потому что вот приводят выдуманные цитаты разные, то приписывают Черчиллю слова о сахе и атомной бомбе, которых Черчилль никогда в жизни не говорил. Это фраза вырвана из статьи английского троцкиста Исаака Дойчера. То приписывают Де Голлю какую-то тоже несуществующую цитату. Вообще говоря, это мне обидно за свою страну, потому что во всем мире оценка Сталина давно дана, и это не предмет обсуждения вообще даже. Это, в общем, и в среде историков, в среде политиков существует консенсус.
Как вы понимаете, у нас
да. Вдруг мы выступаем с защитниками людоеда. Ну, у нас, извините, другие были примеры и другие ценности, и Толстой, и Достоевский гораздо большее основание гордиться своей страной. А здесь создают кумира, вопреки православию, которое у нас вроде бы большинство исповедуют, и молятся на царя Ирода, да. Что там, Богородица, велит, не велит уж.
Начали со списков, ушли, как всегда, в общую, но без этого дискуссия в данном контексте невозможна. Поэтому просто в качестве уточнения, когда вы говорите, что весь мир уже осудил, но у нас дискуссия не завершена, потому что это наша история.
Да, и... так мы как раз за то, чтобы эта дискуссия была широкой и полноценной. К сожалению, она сводится к тому, что вот приглашают меня на ток-шоу, я чего-то начинаю рассказывать, напротив меня стоит человек, который говорит, вообще репрессий не было. Ну вот я не могу дискутировать о том, были или не были нацистские концлагеря, или круглая земля, или квадратная. Но вот есть вещи, которые просто уже установлены однозначно и бесспорно.
Вот если у нас нет даже там согласия по каким-то элементарным вещам, как возможна дискуссия тогда? Вы опубликуете списки, вас обвинят в том, что вы, я не знаю, занимаетесь вместо суда вынесением приговоров по отношению к тем людям, которые в этих списках фигурируют?
Значит, мы никаких приговоров там не формулируем. И там вполне отчетливо сказано, что там люди есть не только непосредственно участники репрессий, но и других. Мы не выносим приговоров. И мы готовы к дискуссии к любой, но только к дискуссии на основе фактов, а не на основе того, во что кто-то хочет верить. Вот вера не является предметом дискуссии. Если кто-то хочет поклоняться Сталину, ну, тут трудно помочь. А если кто-то хочет все-таки разбираться с историей, вот мы готовы, ради бога, давайте документы, давайте контраргументы. Пока что никто никогда не мог нас упрекнуть в том, что мы публикуем какие-то вымышленные документы или как-то искажаем реальность.
Смею вас заверить, те люди существуют, которые обвиняют общество «Мемориал» в том, что вы публикуете сфальсифицированные документы.
Да, но при этом не предъявляют никаких доказательств. Это не дискуссия. Вот дискуссия, когда предъявляются доказательства. Ради бога, с аргументами мы готовы обсуждать. А с истерическими выкриками, ну, что поделать, это бывает, но это другая категория совсем.
Вернемся к спискам. Предположим, пройдут годы, из 40 тысяч останется 25-15 тысяч непосредственно тех людей, которые, согласно документам, которые раздобудет общество «Мемориал», будут вами признаны виновными в осуществлении репрессий. Кто еще должен это признать?
Значит, дело не в том, будут нами признаны виновными
вот
или нет.
Вот я ровно об этом признании, да.
Да. Мы никого не признаем или не признаем. Есть документы. Есть документы 50-х годов. Есть документы даже 30-х годов, конца 30-х, начала 40-х, когда некоторых из этих палачей действительно осудили. Некоторых просто пожурили, сделали им взыскание по административной линии, потому что 10 человек расстреляли по их инициативе, без всякого вины. Значит, вот это все мы просто хотим предъявить. А дальше вопрос, чтобы общество осознало это.
Но это уже звучит как обвинение.
Нет, а это же не мы обвиняем. Это есть документ. И дальше вот общество пусть думает, что делать с этим.
С нами сегодня Ян Рачинский, член правления Международного общества «Мемориал». Сейчас новости, после них продолжим.
Урок «Россиеведение».
В эфире «Урок «Россиеведение». Сегодня обсуждаем публикацию на сайте общества «Мемориал» списков сотрудников НКВД. 40 тысяч фамилий, не все из них участвовали в репрессиях, но эта работа только началась, она будет продолжаться. С нами Ян Рачинский, член правления Международного общества «Мемориал». И тезис, который прозвучал до информационного выпуска. Мы опубликуем эти фамилии, а дальше общество должно решить, а что с ними делать. Не боитесь обратной реакции? Вы захотите, чтобы общество их осудило, а их героизирует?
Это и наша проблема, конечно, в меньшей степени это проблема общества. А мы не можем решить за общество, и власть не должна решать за общество. Общество должно само вырабатывать отношение к своей истории. Но просто ему должны быть предъявлены факты, на основании которых можно это отношение вырабатывать. В этом и есть наша цель. Вот факты должны быть предъявлены. Поэтому мы за рассекречивание максимально широкое от архивов. Независимо от того, кто там выглядит хорошо, кто плохо. Надо знать историю в полноте, иначе мы вместо правильного пути выберем очередную какую-то тропинку, ведущую в никуда.
Сделаю предположение. В этом списке, поскольку там будут тысячи фамилий, ну, будет там Иван Иванович Иванов, например. Иван Иванович Иванов, там, в 30-е годы сотрудник НКВД, участник войны, герой Советского Союза, героически повел себя там-то, там-то и там-то. И уже, получается, не царирует.
Не понял.
И нет. Уже не получится антигероя, как вы хотите представить, Иван Иванович.
А мы не хотим представить антигероя. Люди бывают разные, люди бывают сложные. Герои Советского Союза, можно вспомнить героев Советского Союза, которых лишали звания за то, что они там обрезки жести после войны забрали с урока труда. Такой случай тоже был. Как с этой оценкой быть? Это тоже проблема для общества, вообще говоря, надо ли было лишать. Значит, каждый человек отдельный. Вот именно про это и мы и говорим, что нельзя судить чохом. Каждую судьбу надо рассматривать отдельно. И да, вырабатывать, может быть, некоторую общую оценку. Да, вот этот человек, да, он, вообще говоря, поучаствовал, может быть, вот кого-то арестовывал, но не пытал, а потом, значит, сделал что-то героическое. Да, значит, можно считать, что суммарно как-то... Но большинство имеет даже и на войне... Не буду говорить про большинство. Очень многие из этого списка и на войне получали боевые ордена за то, что они были комендантами особых отделов, то есть приводили в исполнение приговоры. Это, наверное, необходимая работа, но вряд ли это заслуживает боевых орденов.
664 пишет, но вы уже решили за общество, опубликовав списки, разве нет?
Нет, мы ничего не решали. Это списки всех, кто получал спецзвание госбезопасности. Эти решения принимали не мы, эти решения принимал нарком внутренних дел, сначала Ягода, потом Ежов, потом Берия. Мы этих решений не принимали. Это полный список. Вот.
Дискуссия, пишет Алексей. Смысл в дискуссии, если спорящие стороны не вправе принять решение, которое станет законом для всех. Никогда не будет единства в данном вопросе. И только ваши инициативы сеять раздор в обществе, где и так все на волоске. Не так?
Нет, не так, потому что, вообще говоря, изжить раздор можно только путем обсуждения и выработки каких-то общих позиций. Да, мы не можем, мы не вправе. Но если общество решит, что этот вопрос нужно решить так, чтобы это стало обязывающей точкой зрения, ну, не для всех, дома каждый может думать, как хочет, но для юриспруденции, для школ, чтобы это было вот некоторая выработана общая позиция. Вот мне кажется, в этом есть смысл, и только таким образом мы можем уйти от раздоров, которые действительно продолжаются уже очень долго.
7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Лидия Ивановна.
Да, Лидия Ивановна.
Да, я полностью поддерживаю позицию вашего гостя Яна Рачинского. Он безукоризненно объясняет и цели, и задачи продолжения. Даже не дискуссии, он не продолжает дискуссию. Они, мемориал, занимаются только приведением фактов. Я хочу дополнить это еще одним, правда, не таким страшным фактом. Когда в начале 90-х годов был суд над КПСС, вы помните, Ельцин запретил КПСС после путча, и они, коммунисты, подали заявление в Конституционный суд. И этот суд длился очень долго, и было заслушано очень много свидетелей, и было вскрыто очень много ужасающих фактов преступлений той власти. И вот выступил один из свидетелей уже почти в самом конце этого многомесячного заседания. Кстати, эти несколько томов опубликованы, стенограммы, их можно прочитать, может прочитать любой желающий. Так вот, один из свидетелей в своем заключительном слове сказал, а он не раз возникал как свидетель, потому что он и сидел, и все как бы при нем в этом смысле. Он сказал, а теперь я хочу спросить всех присутствующих, кто из присутствующих сдавал экзамен по истории КПСС. И оказалось, что практически вся аудитория, там же были свободные присутствующие, не только члены Конституционного суда, свидетели и так дальше, и ответчики, оказалось, что все сдавали. То есть дискуссия не завершена по той простой причине, что очень страшно признать, что огромная часть нашего общества виновна в тех злодеяниях, пассивностью своей еще как-то напрямую, как НКВДшники многие, да, не все, но многие, не уборщицы НКВД, конечно же. Вот. Очень страшно это признать, что да.
Лидия Ивановна, психологию, если включить, первая защита любого человека психологическая – это отрицание. А если мы говорим о том, что, как вы выражаетесь, общество во многом виновно, то, естественно, первая реакция – ни в коем случае это не признавать.
Не признавать, да. И поэтому дискуссия не завершена, потому что страшно самому себе сказать, что я тоже сдавал историю КПСС. Да, я тоже сдавал историю КПСС, причем уже тогда, когда это было чревато только исключением из института. Больше ничем. Никакими лагерями.
Но тогда
этим
конца не предвидится.
Был Сергей Адамович Ковалев.
Есть, принимается. Это была Лидия Ивановна, пожалуйста.
Да.
Ян Збигневич.
Мне кажется, что это, да, существует радикальная позиция, что каждый, кто ходит в булочную при советской власти, уже ее поддерживает. Да, но если чисто математически подходить, я, в общем, по образованию это математик, туда, конечно, можно и до этого дойти, да, в какой-то мере, и каждый, кто платит налоги. Мне не кажется, что это избыточный ригоризм, и вопрос не в том, кто ходил в булочную, учил историю КПСС, это было неизбежно для всех, вступал в ЛКСМ, тоже было почти неизбежно при желании поступить в институт. Речь идет именно об активных действиях. Это вот за активные действия, да, вот когда ты писал донос или когда ты выступал на собрании и клеймил кого-то, да, это активное действие, это вообще говоря, надо со своей совестью разбираться. Я уже не говорю про уголовные деяния, это другая статья. Но в то же время, мне кажется, что главный вывод, который надо сделать, это просто на будущее понимать, что эта пассивность самая большая опасность для любого общества. И если люди пассивны, то найдется человек, который оседлает власть и больше ее никогда не выпустит.
452 пишет. Здравствуйте. Увидел своего родственника в этом списке. И чего? Времена такие. Герои лихих 90-х тоже когда-то будут признаны преступниками или нет?
Про героев в лихие 90-е не были такие лихие. Разные они были. И герои лихих 90-х, вообще говоря, никого не создавали вне судебных органов, не расстреливали без приговоров. Бандитизм был, так бандитизм был всегда.
Ну, парламент расстреливали. Чуть-чуть, да, из танков.
Да, это вообще говоря, из страницы истории, с которой придется серьезно разбираться. Не только с ней, вообще говоря, действительно, и Беловежские соглашения, с моей точки зрения, это я говорю от себя лично, поскольку у нас общество не политическое, единой точки зрения на эту тему не существует. С моей точки зрения, это было надругательство над правом, и не потому, что мне жалко СССР, но просто, что вот неуважение к праву закладывалось в том числе и такими поступками. И да, расстрел парламента, да, безусловно, это был путч, да, безусловно. Ни малейших симпатий в Верховный Совет у меня не вызывал, но это не повод, чтобы устраивать такие вещи. Это и есть проблема, что неуважение к праву и одновременно пассивность и неверие в собственные силы, вот это вот комплекс, который, к сожалению, не дает поводов для оптимизма в смысле нашего будущего вот, на сегодняшний день.
7373948. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Евгений, Москва. Значит, у меня два вопроса гражданину Рычинскому. Первое. Не приходило ли вам на ум, что вы сейчас в какой-то степени являетесь неким аналогом троцкистов, которые носились со своей ненормальной классовой борьбой, понимая, что в тех задачах, которые решает Сталин по модернизации, им нет никакого места. Вот вы, на мой взгляд, сейчас вытаскиваете вот эту тему, аналог классовой борьбы, ворошите прошлое, в котором общество после Отечественной войны, в общем-то, примирилось. И из этого второй вопрос. Кто вам, вашему обществу «Мемориал», делегировал такие права выносить все это на обсуждение, выступать неким таким априори судьей, опять-таки побуждая общество к той же классовой борьбе? Спасибо. До свидания.
Спасибо.
Да. Значит, ну, человек, очевидно, плохо знает историю, потому что именно Сталин использовал тезис об усилении классовой борьбы по мере построения социализма, и это был один из главных постулатов времен Большого террора. А Троцкий Сталином был исключен из Большой советской энциклопедии, и отовсюду тоже это надо понимать. Какова была история в те годы. Мы не берем на себя, и постановка вопроса тоже характерна, кто дал право. А никто не дал право. Общество имеет право, вот любой, вот позвонивший имеет право задать вопрос. Мы имеем право тоже поставить вопрос. Каждый имеет право поставить вопрос. Каждый имеет право искать свой ответ или не искать и вообще игнорировать. Это абсолютно очевидно с моей точки зрения, поэтому... И никакого аналога классовой борьбы тут близко нет. Мы призываем разобраться. Вот были преступления, значит, в этих преступлениях нужно найти виновных. Так же, как виновных в преступления времен Второй мировой войны до сих пор находят, и несмотря на почтенный возраст, судят. Точно так же и здесь мы не призываем даже судить. Мы призываем назвать имена виновных и дать оценку преступления, чтобы понимать, что хорошо, а что плохо, что можно, а что нельзя. У общества должны быть какие-то опорные точки.
Видите, вы говорите, что вы лишь ставите вопросы, но при этом уже рассчитываете на конкретный ответ, который общество должно дать. А вот общество, я об этом уже говорил, может дать противоположный ответ. Вот и все.
Да, понимаешь, общество может дать разный ответ, так же, как общество в Германии когда-то выбрало Гитлера и пошло за Гитлером. Да, у общества могут быть ошибки, но это не значит, что не надо пытаться представить обществу материал для более взвешенных суждений, более разумного выбора. Значит, вот мы предоставляем материал, вот наша задача. Пусть наша цель, чтобы люди задумались. Я думаю, что людей здравомыслящих и с нормальным представлением о морали гораздо больше, чем других.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор, Москва. У меня вопрос к вашему гостю. Скажите, вот вы все время говорите о праве, соблюдении права, то есть юриспруденции и так далее. Скажите, они не делали следственных органов решать, находить виновных и так далее, а не какой-то, скажем, до какого-то общества другого, которое к следственным органам и к другим не имеет никакого отношения?
Спасибо, принимается.
Мы совершенно не против того, чтобы следственные органы подключились и начали расследование. Это абсолютно действительно мы за то, чтобы прокуратура расследовала факты, которые становятся известны. Мы не подменяем следствие, мы предъявляем факты, которые имеются в документах. Дальше это сообщение о преступлениях, если хотите, в некоторых случаях. Где-то это вопрос о необходимости расследования. Мы никого не подменяем, мы предоставляем информацию. И с нашей точки зрения, это абсолютно необходимо для нормального функционирования общества.
Знаете, у нас до конца программы остается минут 10, и прежде чем мы примем еще один телефонный звонок, я бы хотел поставить вопрос на голосование. Пока вот есть список, 40 тысяч имен, фамилий, не все из них какое-то участие в репрессиях принимали из этих 40 тысяч, но так или иначе. Вот для наших слушателей. Люди из этого списка, скорее всего, поскольку мы не знаем, кто из них принимал участие, а кто не принимал, скорее всего, преступники. Это 134, 21, 35. Скорее всего, преступники. 134, 21, 35. Люди из этого списка для вас, скорее всего, герой. Это 134-21-36. Сотрудники НКВД, которые принимали участие в репрессиях, скорее всего, герой. 134-21-36. Ну и третий вариант оставлю. Это просто исторические персонажи. Это 134-21-37. Просто история, просто исторические персонажи уже. Это 134-21-37. Еще раз напомню. Это преступники 134-21-35. Это герои 134-21-36. Это просто исторические персонажи 134-21-37. Наше голосование началось, префикс во всех трех вариантах один и тот же, 8-4-9-5. А пока мы будем продолжать принимать телефонные звонки. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. Знаете, у меня вопрос такой. Кто, как бы сказать, финансирует мемориал 25 лет? И второй вопрос, как можно примириться мне, прадед которого владел 5 заводами, например, с женщиной, которая до Октябрьской революции не имели права голоса, и, собственно, с Рачинским, предки которого были за чертой оседлости. Я не вижу почвы для примирения, если мы сейчас будем возвращаться до 17-му году. Ленин именно предоставил равноправие и женщинам, и евреям. Вы что хотите? Отказаться от своих прав, от права женщин? Что вы хотите? И, кроме того, давайте реституцию, возвращайте назад все эти собственность, всю, которую была конфискована. Вот,
кстати, принимается. Ян Збигнёвич.
Да, человек, ладно, не буду я его характеризовать, но довольно...
Гражданин Российской Федерации.
Да, гражданин Российской Федерации, который непременно любит свести к еврейскому вопросу.
Не, он говорит, если мы будем копаться в истории и пытаться все время найти справедливость...
Он вполне отчетливо сказал про моих предков. Это характерный образец, так же, как и вопрос о том, кто, значит, деятельность мемориала поддерживают самые разные организации, многие зарубежные благотворительные фонды, иногда, не так часто, как хотелось бы, российские государственные институты и московское правительство, в том числе и президентские гранты общество мемориал получало. Так что тут источники разнообразны. Мне представляется, что, вообще говоря, разговор о деньгах – это тоже прискорбный признак уровня дискуссии, когда многие представители власти воспроизводят эту блатную присказку «кто платит, тот и заказывает музыку». Это, в общем, логика проституток, а не нормальных общественных деятелей, скажем так. Пусть попробуют кого-то из своих оппонентов перекупить, а потом рассказывают. Что касается достижений, никто не предлагает отказаться от достижений, хотя не надо их преувеличивать, и образование до 17-го года хорошо развивалось, и демократизация, к сожалению, она отставала, это факт, но во всяком случае из деятелей царского режима никто не призывал устроить гражданскую войну, как Владимир Ильич призывал это еще в 14-м, превратить войну империалистическую, в войну гражданскую, и неоднократно эту мысль развивал. Поэтому вот есть вещи, которые случились. Есть то, что было достижением. Да, была и советская наука, и была советская литература. Никто не предлагает от этого отказываться. Но вот в этом списке писателей, я бы сказал, немного. Это другие люди. И строителей не так много, хотя есть несколько. Это другой контингент. И публикация этих списков, как и публикация имен жертв, это не призыв от чего-то отказаться, а призыв вернуть то, что было утрачено в результате вот этой вот диктатуры, так называемой пролетариата. Хотя это была диктатура совсем другого.
Вернуть что?
Вернуть утраченное, вернуть вот те достижения, ну, как вернулись в перестройку масса произведений литературы, запрещенные советской властью. Наш слушатель что, против того, чтобы вернуть это? Да, реституция невозможна, потому что слишком много лет прошло,
я думал, в общем, нет, философское что-то.
Философское, верно. Вообще говоря, преодолеть вот этот разрыв, который устроила советская власть. Потому что большинство семей не знают своих прадедов. Я уж не говорю про более дальние поколения. Я, по счастью, знаю кое-какие даже до 16 века.
Голосование, напомню, продолжается. Вот этот список опубликован. И те люди, которые фигурируют в этом списке, для вас, скорее всего, преступники, скорее всего, преступники, 134-21-35. Для вас эти люди скорее герои, 134-21-36. Люди из списка общества «Мемориал», Ну, и это скорее просто исторические персонажи, это 134, 21, 37. Еще раз напомню, скорее всего, преступники, 134, 21, 35. Скорее герои, 134, 21, 36. Просто исторические персонажи, 134, 21, 37. Голосование продолжается, еще телефонный звонок, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, меня Тамара зовут.
Пожалуйста.
Я хочу поблагодарить, во-первых, радиостанцию за вашего гостя. У вас не так много бывает. Вот. И поблагодарить вашего гостя в его лице весь мемориал, который делает эту огромную работу. Потому что у нас люди, к сожалению, в основном не хотят знать свою историю. Вот я тоже, в общем-то, живу в наше время, но я знаю эту историю. Я знаю, что мой дед был репрессирован, обычный крестьянин, по разнарядке, без суда, осужден тройкой через 3 дня после ареста. Ну и сгинул там в 40-м году, предвоенный умер в лагерях там в Карелии. Вот. Поэтому я хочу обратиться вот к этим людям, которые вот эти злобу такую проявляют. Вы лучше изучайте свою историю, особенно этот человек, который там фабрикой владел. Чем он хвалится, что он ничего не хочет знать больше? Что он там какие-то черты оседлости, какая-то чушь вообще, какая-то дикость вообще. Ну, а Яну большое спасибо. Вы делаете огромную работу.
Спасибо, принимается. Нет ощущения, что уже начали выяснять отношения друг с другом, нет?
Я думаю, что вообще-то пока... Действительно, ну, это вопрос ток-шоу, вопрос радиопередачи, обсуждение такое, оно всегда достаточно
плотно. Вызывает эмоции, да.
Вызывает эмоции. Наша цель как раз перевести это из разряда выкриков и лозунгов в разряд обсуждения документов. Вот есть документы, вот есть история подтвержденная, вот давайте это и обсуждать, и доказывать что-то с помощью фактов. Думаю, что это не будет раскол, думаю, что это как раз довольно быстро может привести к пониманию ситуации.
За публикацией должна последовать дискуссия, за дискуссией должна, да, должно что последовать? Вот точка она где, по-вашему, поставлена?
А дискуссия обычно заканчивается не тем, что все продолжают бесконечно друг другу...
У нас обычно так.
У нас часто так, потому что у нас вместо дискуссии существует ток-шоу чаще всего, которая не предполагает завершения, потому что иначе будет скучно зрителю. А здесь не вопрос интереса зрителя, а вопрос достижения чего-то. В Германии это были очень острые дискуссии, если вы помните, красные бригады и всякое прочее именно порождено было вот этой вот невыясненностью прошлого. Прошло. И сейчас, да, там бывают разные маргиналы.
Сейчас как будто бы опять.
Нет, там маргиналы эти, в общем, не имеют больших шансов ни на что. Они остаются маргиналами, а широчайший общественный консенсус вот возник и никуда не денется, я думаю, в обозримом будущем.
Давайте еще один звонок успеем принять. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, приветствую, Владимир, Константин 692.
Да, Константин, пожалуйста.
Да, значит, мне, ну, во-первых, это категорически не нравится, перевод исторических событий в юридическую плоскость. Потому что мы не учитываем того времени, тех возможностей и тех вещей. Это первое. Второе. Все звания НКВД, ну, извините, НКВД, там от пожарных до нелегальной разведки, от пограничников до работников ЗАГСов. И все они имели какие-то звания. Ну, что это? Про себя могу сказать. Я вот на сайте мемориала нашел своего деда. Прадеда, извините, пожалуйста. Да, он... Его достали в Бодайбо в 37-м, где он был главным бухгалтером там завода, по-моему, спиртового там или виноводочного. Но у меня к советской власти претензий нет. Почему? Потому что он был белым офицером. И если бы не он, не они его, то он бы их. То есть они были бы в расчете. Это вот моя позиция, потому что, зная живость его характера и живость характера семьи, он тоже не стоял в стороне и в революции, и во всех этих делах.
Спасибо, вот, принимается.
Такое суждение.
Да. Значит, ну, боюсь, что трудностью у нашего слушателя с осознанием ситуации, потому что в 1937 году после всех белых офицеров уже прошло добрых 20 лет, и угрозы со стороны белых офицеров уж никакой не было. Я уж не говорю о том, что если говорить о праве, то право применимо, мы не говорим применять сегодняшнее право. Речь о том, что совершены были преступления и в понятиях тогдашнего права, бесспорные преступления. И от этого никуда не деться. И что мы не будем судить сейчас немцев, фашистов за совершенное, потому что тогдашнее время, это вот аргумент, который не работает. Нужно просто понимать, что аргументы должны выдерживать перемещение на другие объекты. Вот, это просто логическое правило. Поэтому...
Ну, вы как математик, я понимаю, уже рассуждаете. Ян Збигнёвич, время нашей программы подошло к концу. Мне остается только подвести итоги голосования. Результат. 28% наших слушателей, людей из этого списка, скорее считают преступниками. 28%. 36% этих людей скорее считает героями. Еще 37% наших слушателей, здесь с математикой я не силен, но мне кажется, здесь ошибка какая-то, плюс 1%. Да?
Ну, закругление дает.
Это не, видимо, не проблема, да. Ну, возможно, 36-37% считают этих людей историческими персонажами. Так проголосовала наша аудитория?
Да. Ну, большинство, в общем, проголосовало правильно. Это исторические персонажи, которые требуют оценки.
С нами был член правления Международного общества «Мемориал» Ян Рачинский. Спасибо, Ян Збигнёвич. Приходите еще.